По-прежнему с энтузиазмом работаем для вас в прямом эфире. Это самая цитируемая радиостанция России, радио «Спутник». И сейчас у нас в студии моя коллега Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Если ты не против, поговорим вот на какую тему. Три дня не могут потушить пожар в Чернобыле. В МЧС России сообщили об отсутствии угрозы распространения огня из зоны отчуждения на Брянскую область. А на Украине подтверждают, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы не превышает естественных фоновых значений. Хотя еще в воскресенье украинские СМИ сообщали о повышенной радиации, причем в несколько раз.
Я вот добавлю информацию, только что пришла с ленты новостей о том, что там было две зоны возгорания. Одна большая, это около 20 гектаров, и одна маленькая, это вблизи села Раговка, 5 гектаров. Вот эту маленькую зону потушили возгорание.
Объясни мне, пожалуйста, это не атомная электростанция горит, это просто
это
какая-то территория в районе
где зоны отчуждения. Потому сгорит сам по себе лес. Что произошло? Произошло то, что в субботу, 4 апреля, неподалеку от села Владимировка, Котовского лесничества, загорелся лес на площади 20 гектаров. Но он не просто загорелся, а его подожгли, причем это сделал 27-летний мужчина. Житель того же села. Его задержали, и он признался, что он поджег мусор для забавы. Видимо, там шашлычки, все такое, выходной день. И все это привело к тому, что лес загорелся на площади 20 гектаров, а потом перекинулся еще один очаг возгорания, еще 5 гектаров. Вот три дня тушит, привлечена и спасательная авиация, и машины. Ну, в общем, там полстраны тушит сейчас этот Чернобыльский лес. Что касается самой радиации. Да, действительно, еще вечером, в субботу и утром, в воскресенье украинские СМИ говорили о том, что есть в Киеве превышение радиационного фона. Однако на сегодняшний день все МЧС Украины сообщает, что все нормально, радиационный фон в норме. Единственное, что поднялся смог, который затрудняет дыхание, и предупреждает о том, чтобы жители лучше не выходили на улицу и сидели дома. Но, в принципе, они так должны сидеть.
То есть у них там двойная мотивация сидеть
двойная
дома,
мотивация,
да?
Метеорологи России оценили риски пожара в Чернобыльской зоне и говорят, что перемещение вот этого смога от горения торфяников будет проходить все-таки в южном, юго-восточном направлении, и для территории России, Брянской области, нет никакой угрозы, ни что касается радиации, ни что касается вот этого смога. Я от себя еще добавлю, как химик, что цезий-137, который подозревают, что он может быть опасен в связи с этим возгоранием, его соединение не летучий. Даже
так,
есть...
Подожди, как химик, объясни мне, при чем здесь цезий-137?
Потому что именно лес в районе Чернобыльской
заражен.
Зоны есть пятна, небольшие пятна. Mm-hmm. Помнишь, там были небольшие пятна по направлению на запад.
Так.
Есть пятна и полосы, которые есть до сих пор. Осталось заражение, которое еще не ликвидировано. Ну, пусть небольшое, но есть там вот этот рыжий лес опасный, который до сих пор фонит.
Подожди, и если он сгорит, то...
Оно не в том месте горит.
То есть...
Не в том месте. Вот. Во-первых, не в том месте горит. Во-вторых...
Как это повезло? Смотри, этот молодой человек, что он говорит? Он поджег ради забавы в трех местах мусор и траву, да? И он...
Потом хотел потушить, но не получилось уже, потому что... Давай послушаем эксперта по радиации Дениса Вишневского. Он как раз рассказывает о том, что это все не опасно.
Весь опыт пожаров, который был в зоне 15-й, показывает, что он вообще не меняется даже в зоне прямого действия пожара. А возрастает концентрация на линии огня, и это критично для персонала, который задействован в ликвидации. Те, кто работает на линии, даже когда горит, значительная часть просто вещества остается на месте, пусть и изменяется там залу, но оно остается на месте. Куда больше я вижу опасность в том, что горит просто за пределами зоны. Потому что на ландшафте, как правило, это трава, которая там часто задевает торфяники. И вот, например, там окраины Киева, они так могут 2-3 дня быть в смоге.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» главный редактор портала «Эколайф» Александр Самсонов. У нас есть возможность выяснить, так все-таки есть опасность или нет опасности из-за того, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, если честно, не знаю, кому верить, потому что, ну, кроме Елены, конечно, Глещинской, моей коллеги. Ну вот, смотрите, сообщали украинские СМИ, что повышение радиационного фона было в Киеве, а потом МЧС украинское же это опровергло. Я почему-то, знаете, настроен так не доверять ни тем, ни другим, и решил спросить у вас, может ли повыситься радиация в мегаполисе?
Вот в случае пожара в Чернобыльской зоне она может совершенно определенно повыситься. И косвенным свидетельством этого повышения является наличие дыма в Киеве, о чем много раз сообщали уже свидетели.
Как это связано? Подождите, дым? Там это дым, помните, у нас в 2010 году в Москве был дым, какой стоял? Никто ж про радиацию не говорил.
Торфяников.
Знаете, в чем дело? Что мы на самом деле вот очень сильно недооцениваем то, что находится в воздухе. Я бы сказал, мы не знаем экологию воздуха, что там присутствует. Там есть и очень много того, что сегодня определяет тревогу всего мира. Но в данном случае вот эти аэрозоли, которые находятся в воздухе, конечно же, это они образуют дым. Мы его просто видим. И этот дым, эти частицы, самые опасные, это частицы PM2,5, так называемые. Они составляют диапазон аэрозолей с верхним потолком 2,5 микрона. Но нижний потолок у них очень глубок, то есть на порядок ниже. И там есть частицы, которые зависают и вообще не уходят из воздуха. И вот, скажем так, диапазон... фирменный диапазон Чернобыля частиц, это частицы чуть больше 1 микрона. Они, к счастью, они уходят из воздуха вот по прошествию, там, по пролете какого-то количества километров, они уходят. А вот частицы малые, частицы порядка 0,1-0,3 микрона, они не уходят, они постоянно находятся в воздухе, как те, как вирус, о котором сегодня все очень мало что знают, но знают, что он не уходит, мало уходит из воздуха. Вот это такого же типа загрязнения.
Взвесь такая, да? А вот скажите мне, знаете, еще какой вопрос? Вот мне, знаете, непонятно в этой истории, почему так долго тушат. Сейчас же не сезон пожаров. Сейчас достаточно холодно, влажно, мокро даже, скажем. Почему так горит?
20 гектаров?
20 гектаров, 3 дня суток. Тушат.
Во-первых, не мокро. Снежный покров очень мал был в этом году. И если пожар уходит вглубь, в торфяннике, то его там остановить очень сложно. И вот очень часто, причем сейчас люди уходят, выезжают на природу, оставляют за собой горящие там угли, может быть, даже немножко их зарывают. И если это происходит на торфяннике, то пожар может уйти вглубь. И вот это очень опасно. И надо сказать, что это будет очень опасно и для Москвы, когда начнется сезон пикников. Вот эти аэрозоли мелкие, 2,5, меньше 2,5, они вот по признанию ВОЗ, они служат там причиной почти 5% смертности дополнительной. Это много раз уже обсуждалось, это так называемый черный углерод или просто сажа. Вот и эта сажа как раз образуется при горении. Вот процесс горения, любого горения, неважно, что горит, он сопровождается выделением сажи.
Нет, и ну, так-то понятно. Так-то понятно, что да, дышать дымом это никому не полезно, да, и понятно. Про сажу, вот мне, например, ясно. Мне не ясно все-таки, позвольте, я вернусь к этой радиации. Так я не понял.
Да.
Все-таки, если там загорится лес, вот они никак не могут эти 20 гектаров потушить. Если он будет продолжать гореть, и будут, как нам Лена рассказала, там есть...
Пятна
из леса, который заражен радиоактивными отходами. Если все это поднимется в воздух, то что?
То будет очень опасная ситуация. Причем ее можно очень четко контролировать. У Чернобыля есть свой фирменный изотопный след. Это цезий-137, европий-154 и америций-241. Вот это как отпечаток пальцев. То есть можно говорить все, что угодно, но если у нас есть эти изотопы, это значит, горит Чернобыль.
Вот я добавлю, что по информации той же Госинспекции Украины, радиационный фон именно в очаге возгорания леса превышен в 16 раз.
А, ну все-таки это
именно
превышен.
Именно в очаге сгорания, но просто он не летит дальше.
Там очаг не так уж и далеко от Киева, знаете? Ну, то есть
В том-то и дело, что по воздуху там расстояние очень небольшое. И, кроме того, там есть еще достаточно возможность образования изотопов радона, который вот находится где-то вот в подпочвенном слое. И это самая опасная частица. Они вот как раз 0,1-0,3 микрона.
Александр Львович, я думаю, а как можно, ну, вдруг у вас есть идея, а как можно обезопасить мегаполис, вообще всех обезопасить жителей вокруг этой зоны отчуждения? Ну, посмотрите, меня вот убивает эта ситуация. Ну, пришел какой-то парень, поджег ради забавы траву. Понимаете, теперь весь город может пострадать из-за повышенной радиации. Как-то можно с этим бороться? Может быть, оттуда уже как-то всех выселить, переселить, чтобы вот такого счастья не было?
Наоборот, там открылись...
Ни в коем случае. Зону надо держать под контролем, иначе там будет происходить все, что угодно.
Так вот, происходит, пожалуйста.
Ну, значит, контроль был недостаточен. Скорее всего, ослаб контроль.
А как вы относитесь... Да, я понял.
Чтобы ответить на ваш вопрос, вот что сделать для города можно? Прежде всего, наладить службу контроля вот этих частиц PM2,5. И это может быть даже не государственная служба, это могут быть приборы, расположенные у людей, которые поставили себе очистители воздуха, и они объединяются в сеть по Wi-Fi.
Вот предположим, Александр Львович, вот вы сейчас находитесь в самоизоляции, ваш прибор показывает превышение этих частиц. А что ты сделаешь? Это же радиация. Ты же не скроешься, понимаешь, там, заперешься на 8
замков. Это очень хорошо, оно показательно, да.
Хорошо. А как вы относитесь к сообщениям, вот этим позитивным, оптимистичным сообщениям, что до Брянской области это все не доберется?
Ну, знаете, пока ветер дует в сторону Киева, это все будет очень хорошо. А вот если ветер переменится, не дай бог, то, в общем, на самом деле...
Может дойти и до территории Российской Федерации?
Может.
Мне кажется, мы выяснили благодаря вам, Александр Львович, основные моменты вот того, что происходит и того, что может произойти в зоне отчуждения и вокруг нее. Благодарим
вас. Службу контроля надо наладить за частицами. Она бы нам помогла и от вируса. Вот что самое главное, что мы недооцениваем опасность того, что находится в воздухе.
Да
мы
нет,
ее
мы
явно
как раз,
недооценили.
Я думаю, что мы ее теперь-то уже, мне кажется, даже переоцениваем. Ну, а кто должен ее создать, я так и не понял. Вы говорите о том, что надо установить у себя дома такой прибор. А ну как он поможет? Куда я спрячусь от радиации?
Ну, во-первых, радиация находится на частицах. И если вы просто закроете окно, они к вам не залетят. Во-вторых... Можно и нужно, прежде всего, опасность нужно видеть в лицо. То есть надо знать, каков уровень загрязнения, тогда понимать, какие меры адекватны. Вы действительно правильно говорите, что мы что-то преувеличиваем. Мы не видим то, что мы не видим, того мы боимся.
Но этот прибор...
Мы должны понимать, да.
Но вот этот прибор, о котором вы говорите, я понимаю, что он там, например, цезий может, да, каким-то образом определить.
Он любую частицу определит, вот. Просто маленькую,
предположим,
да.
Предположим, что он вирус тоже определит. Коронавирус, COVID-19.
Он просто загрязнение воздуха.
Нет, мы можем определять размеры частиц. Это можно сделать даже по миллионам способов. Это физика современная определяет элементарные частицы. Вы же слышали все об этом. Поэтому определить любые частицы можно. Главное доказать то, что это необходимо. А сейчас, по-моему, в этом нет ни у кого сомнений.
Мне тоже кажется, что нет. Благодарю вас, Александр Львович. Александр Самсонов, главный редактор портала «Эко-Лайф», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы прервемся на несколько секунд, а потом продолжим.